Глава шестая. Чума на оба ваши дома. Пока малыш катил к снежинке, у пригоршни было время прийти в себя и заново обдумать приключения последнего дня. Вероятно, сталкер сделал вывод, что химик сильно рассержен и притих. А химик увлекся изучением странных артефактов. Особенно его заинтересовал тот, что выскочил из кислотной вдовы. В конце концов, он объявил, что этот образец отличается от зеленого кристалла, который дал ему хромой, но наверняка имеет сходные свойства. «Значит, отличается». Хромой был разочарован. «А я уж думал, мы нашли источник этой дряни. То, что один раз получилось естественным путем, какой-нибудь член осознания сумеет повторить», предположил химик. «Они, наверное, могут управлять аномалиями. По крайней мере, так говорят. Это просто случайность, что мы наткнулись на скопление подходящих аномалий. Да и то не вышло настоящего икса. Ладно, держи». Хромой подставил контейнер. Химик положил туда кристалл из контейнера покойного сержанта Ярчука. Добавил пару синих камешков из пещеры. «Не возражаешь, если второй икс у меня останется? Покажу кое-кому. Возникла одна идейка». «Подъезжаем», — бросил пригоршня. «Я не буду у самой снежинки останавливаться. Там джип какой-то стоит. Может, долговцы, может, еще кто». Когда он остановил вездеход, Хромой попрощался с попутчиками и отправился к развалинам скотобойни, спиной ощущая взгляд химика. Двигатель малыша взревел, набирая обороты. Донесся хруст гравия под колесами. Звуки стали удаляться. Обращенная к дороге сторона старой постройки была покрыта сажей. Здесь несколько раз горели автомобили. У стен снежинки в разное время случались разборки со стрельбой. Обгоревшие остовы техники после отволакивали в сторону, чтобы освободить место для стоянки. А гарь, покрывающая кирпичи, оставалась. На прокопченной поверхности выцарапывали всякие неприличные слова. Их скрывали свежие слои сажи, но любители граффити не переводились. Под черной стеной стоял джип с эмблемой долга на дверце и на капоте. Мрачный водитель разгуливал перед машиной, поправляя ремень штурмовой винтовки, и зевал. Хромой прошел мимо долговца. Здание было тихо и прохладно. Нынче большая часть постояльцев в Риде, а те, что здесь, предпочитают торчать в баре. По полутемной лестнице сталкер спустился этажом ниже. Три пролета и первая площадка, вход в бывшие морозильные камеры. Теперь здесь бар. Лестница уходила дальше к машинным залам, где обосновавшиеся в снежинке перекупщики оборудовали свои склады. Лестничную площадку, и без того тесную, перегородили кирпичной стеной. За решеткой на стуле скучал охранник. Когда Хромой затопал по лестнице, боец зевнул, потянулся, передвинул на коленях автомат, лениво бросил. «Проходи давай, не задерживайся». Такие же порядки, как и в 100 рентген. К примеру, охране велено демонстрировать неприязнь. Хромой ухмыльнулся грозному стражу и нырнул в темный проем. Толстенная, с теплоизоляционными прокладками дверь бывшей морозильной камеры была распахнута настежь. Ее запирали только во время выбросов. В зале он огляделся. Под низким потолком мигали желтоватые лампы. Качались змеевидные тени от провисающих кабелей. Проводка самопальная. За стойкой скучал бармен. Бледный, как обычно, торчал в углу. За другими столами сидели 6 человек. При появлении гостя бармен встрепенулся.
«Вот это он и есть, Хромой, у людей к тебе дело».
Из-за стола поднялись 2. Долговец в тяжелом усиленном комбезе черного цвета и пожилой мужчина с обычной снарягой цвета хаки.
«Хромой?»
Старший протянул руку. «Я Константин Дроздовцев». «Можно доза?» «Это Камышов из Долга».
«Федор», — назвался Камышов. «Или Камыш. Присядем, дело у нас».
Хромой взглянул на бармена. Тот едва заметно кивнул. Мол, все в порядке. В заведениях вроде снежинки
Барменам принято доверять, иначе кто бы стал такие места захаживать? Тогда Хромой придвинул стул и сел за стол Дозы и Камыша. Перед ними стояла бутылка, открытые банки тушенки, лежал батон, нарезанный крупными ломтями. У сталкеров был приготовлен и третий стакан. Доза придвинул его Хромому, налил. Камыш открыл еще одну банку консервов.
«За встречу», — сказал Дроздовцев. «Хотя повод у нас того, грустный, в общем».
Хромой кинул на него короткий взгляд. На вид лет 50 или немного больше. Фигура кряжестая, но не грузная. Седая бородка, глаза умные. Внушительный, в общем, мужик. И сразу видно, в авторитете. Камыш придвинул консервы Хромому, тоже взял стакан. Выждав немного, чтоб все успели закусить, Долговец начал разговор.
«Дело, прям скажем, паршивое. Мы, конечно, не знакомы, но люди о тебе хорошо отзывались. И Коваль, и Белый с Агропрома. В общем, решили к тебе с этим, с просьбой, короче говоря. Ночью наш пост расстреляли. 6 трупов, 3 пропали».
«Расстреляли?» Хромой поднял брови. «Долговский пост?»
«Пост был укреплен как положено», — пояснил Камыш. «Но ворвались, обвалили стену. В общем, оборзела свобода. Давно падлы нарывались. Вот теперь мы им».
«Свободовцы?»
Хромой задумался. Он было решил, что его, знаменитого сыщика, попросят отыскать виновных.
А тут уже все ясно. Странно, конечно, но свобода с долгом всегда на ножах. Стычки раньше случались. Наверное, кризис назрел. Рано или поздно конфликт должен был выделиться во что-то этакое. И Хромому вовсе не хотелось встревать в свару крупных сталкерских группировок.
«Свободовцы», — подтвердил Федор. «Хиппи хреновы, раздолбаи. Даже мертвых не прибрали. И своих убитых тоже бросили. Ну не паскуды, а».
«Значит, свобода напала на ваш пост. 6 положила, а 3 пропали. Среди пропавших Коля, сын нашего капитана Рожного. Пацану 13. Капитан его с большой земли привез, недавно совсем. Там мать-алкоголичка, ее хахали, да шпана уличная. В общем, пропал бы парень, а Рожнов его забрал сюда. Говорил, человека из него сделаю, любит сына, понимаешь?»
Доза снова наполнил стаканы. «В общем, дело такое, Хромой, надо Рожнову помочь. Парня среди найденных нет. Капитан надеется, что свободовцы его не убили. Нужно пойти к ним, переговорить. Долговским идти бесполезно, с ними свобода говорить не будет. Должен быть кто-то нейтральный. Меня попросили, мне не впервой. Но все знают, что я с Долгом в добрых отношениях, потому ко мне доверия у них не будет. А ты человек новый, ни с кем, ни в чем. Ну, при том уже про тебя знают. Ладно, выпьем».
Хромой поморщился. Водка была паршивая, он все же привык к качественной выпивке.
«Да ты не беспокойся, свободовцы тоже о тебе знают», — по-своему истолковал Дроздовцев гримасу сталкера. «Помнишь Зюзю? Ну, пацан такой по Агропрому шатался. Ты вроде с ним и пришел в Снежинку, верно?»
«Точно, пришли вместе, но здесь распрощались и больше не виделись.
Да, так Зюзя в свободу подался и сейчас, скорее всего, с ними. Так что ты не долговский, точняк. Тебя они, по крайней мере, выслушают».
«Выручай, Хромой». Камыш поставил на стол 2 бутылку. «Ты вроде толковый парень, судя по тому, что о тебе говорят. Нам как раз такой и нужен. А не местный, блин, сталкеры Петровы, замшелые». Упоминание любимого персонажа не могло не растрогать Хромого, и он согласно кивнул.
«Ты уж пособи», — гнул свое Камыш, не замечая. «Понимаешь, какая штука, если бы не пацан Рожновский, мы бы уже по свободе ударили, а так сперва переговоры. Потолкуй с этими козлами, может удастся миром парнишку вернуть, а то у меня кулаки чешутся».
«Хорошо, я не отказываюсь». Глаза снова налил, покивал. «Я согласен, но...» — продолжал Хромой.
«Ну что, непонятно мне?
Во-первых, как свободовцы взяли ваш пост? Бетонные плиты, а? И потом, почему они своих убитых бросили? И еще, вы мне о мальчике говорите, а пропали 3. Камышов выпил, сунул в консервную банку вилку. отколупав кусок твердоватой жилистой тушенки, отправил в рот, прожевал. Еще Балу и Скорченко пропали. И сомнительно мне, как бы не предатели они. Может, помогли свободе, сучились. Ты же понимаешь, по зоне какой звон. Мол, свобода это такое, ну, весело там, привольно, всем нравится. Мало ли кто без понятия, тем оно и нравится. Может, и эти двое. Другие наши тоже так думают. Слух, конечно, никто пока о парнях плохого не говорит, но уж очень легко расстреляли пост. Подозрительно это. Всего два дохлых свободовца. Маловато. Хромой зачарованно следил, как камыш стискивает кулак. Вот-вот стакан треснет. Но сталкер не стал ломать посуду, разжал хватку и аккуратно поставил стакан на стол.
«Мне тоже не все здесь ясно», — согласился Доза. «Но Рожнов точно хороший человек. И Колю очень любил. Любит. Нужно помочь».
«Договорились», — Хромой, прожевав тушенку, кивнул. «Я сейчас хабар бледному сдам, чтобы налегке быть, и поедем. Сперва к вам. Лучше для начала поглядеть, что там с расстрелянным постом. Из вашего рассказа выходит очень уж много непонятного». Бледный догадался, что Хромой спешит, но цену за трофеи дал более или менее приемлемую. Вернее сказать, не нижней грани того, что Хромой считал приемлемым. Даже светящийся кристалл из гнезда полтергейста взял, не задумываясь. Кинул на него быстрый взгляд, прищурился и сходу назвал сумму. А вот синие артефакты из пещеры вызвали у него сомнения. Перекупщик предложил: «Хочешь, возьму на комиссию? Через пару недель подваливай, либо артефакты верну, либо предложу цену». «Я с такими и не работал, не в курсе, что за вещь. Покажу знающим людям».